Современные исследования подтверждают опасность для человека лишнего веса. Но на Земле пока еще больше людей, которые просто не доедают. Для них любая еда – высшее благо. И как только такие люди получают достаточно пищи, у них быстро начинается ожирение. Не меньше, чем количество съедаемого, на вес влияет качество еды, которое во многом зависит от культуры и поведения человека. О проблемах, связанных с ожирением, продолжают рассказывать вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. С ними беседует Ольга Орлова.
В прошлой передаче мы уже говорили о том, почему проблема ожирения стала беспокоить врачей в развитых странах и какие исследования подтвердили его опасность. Теперь давайте обсудим влияние поведенческих и культурных факторов на ожирение. Вот по поводу поведения я хотела спросить у Кирилла Данишевского. Возможно ли снижение веса и при этом не прибегать к тренировкам, не прибегать к физическим нагрузкам, ну, не увеличивать?
Ну, вес-то можно сбросить, конечно, просто организм от этого лучше не станет, и прогноз в плане продолжительности жизни человек, скорее всего, испортит. Вообще, любые попытки снизить свой вес должны сопровождаться физическими нагрузками, а не только изменения в диете. Связано еще и с тем, что люди, которые садятся на диету, часто испытывают депрессию, и здесь физические нагрузки
помогают компенсировать.
Еще... Да.
Василий Влас.
Я вот что хотел бы заметить в ответ на ваш вопрос, на который Кирилл отвечал. А вот для конкретного человека, вот для него масса тела хорошая или плохая? Она у него, вот большая масса тела, вот для него она опасна или нет? Это очень важный вопрос. Он в действительности имеет отношение не только к нашей передаче. Дело в том, что медицина практически ничего не знает применительно к конкретному человеку. Все закономерности, о которых мы говорим, что вот лучше не курить, лучше иметь вылеченные зубы, там, лучше хорошо питаться, лучше не иметь ожирения, лучше двигаться. Это все статистические закономерности. То есть те закономерности, которые имеют отношение к таким людям. Но мы не можем точно сказать, что вот у этого человека будет так. В действительности есть курящие люди, которые живут там до 100 лет. Есть тощие люди, которые умирают в 25. И есть люди толстые, которые живут до 90. То есть вот применительно к конкретному человеку, только в редких случаях, наука может выдать некоторый вот такой вот прогноз, такой вот оценку.
Безусловный.
Ну, не безусловный, более-менее точный, да? Во всех остальных случаях это закономерности. Вот точно так же и мы рассуждаем о медицинских закономерностях, и наука предлагает такие закономерности. Они не гарантируют, что вот толстый человек, он обязательно будет мало жить, да? Но статистически толстые люди живут меньше. Подчеркнем, это очень много таких исследований, которые утверждают, что толстые люди живут меньше. Кстати, во всех странах, не только в России, вообще-то смертность очень сильно повышена у тощих людей. То есть, вообще-то у тощих людей с очень низкой массой тела, типа 60 килограмм при росте 180, да, там, или 40 килограмм при росте 160, да, вот у таких людей смертность повышена.
И, наверное, причина установлена от голода, скорее всего.
Да, голод, болезни, не всегда очевидно, но, во всяком случае, она очень резко повышена. Но таких людей немного, это связано в основном с заболеваниями, поэтому как-то все говорят про то, что плохо быть толстым. В действительности, по сравнению вот с этими людьми, толстым быть хорошо.
Это оптимистично.
Я, знаете, еще что оптимистичности хочу добавить. Кирилл правильно подчеркнул, что главная проблема у нас, конечно, переедание. Но есть такая интересная статистика, которая говорит, что на Земле огромное количество людей умирают от голода и недоедают. И для них наша озабоченность ожирением имеет, ну, не то что странный характер, да, а кажется оскорбительной. Кроме того, есть огромная часть населения Земли, это люди, которые вышли из голода или выходят из голода в Африке, в Азии. И вот там, при том, что люди имеют неполноценное питание, и они уже не умирают от голода, у них со страшной силой распространено ожирение. Их ожирение является яркой иллюстрацией того, что ожирение возникает не от обилия пищи, да, не от роскоши, а возникает от низкого качества питания.
Действительно, вот интересное исследование по тузенцам, по африканцам, по австралийским аборигенам, что у них с приходом туда белого населения очень сильно увеличился риск диабета второго типа, очень сильно распространилось ожирение. Связано это отчасти с тем, о чем мы говорили чуть раньше, с эффективностью метаболизма. Они живут в лесу, у них страшно эффективный метаболизм был, потому что у них был недостаток пищи. В то время как европейцы получали достаточно питания постепенно в течение многих веков, у них не произошло адаптации. Да, это, по сути, люди, у которых селекция шла в пользу более эффективного метаболизма, и тут у них появилось изобилие, и, в общем, оно оказалось для них убийственным.
Тут даже не надо так далеко ездить в Африку, ведь если вспомнить поколение, пережившее войну, это люди, которые привыкли доедать и заставлять своих детей обязательно доедать, и заставлять своих внуков доедать, потому что у них отношение к еде совершенно определенное. Еда – это безусловное благо.
У нас есть страшно интересные исследования на людях, которые пережили блокаду Ленинграда, в том числе на людях, которые находились в утробе матери на момент, когда Ленинград был блокирован. Все очень хорошие данные, что вот это внутриутробное недоедание, при том даже, в общем, нет больших различий, был ли зачат ребенок там в начале блокады Ленинграда или ближе к концу, сказывается в течение всей жизни человека очень негативно. У этих людей повышен риск практически всех заболеваний, которые мы знаем. Недоедание на любом этапе жизни, в том числе даже внутриутробно, оно оставляет определенный след.
Мы говорили о том, что для конкретного человека медицина таких общих рекомендаций дать не может. А все-таки, когда человеку нужно начать беспокоиться по поводу своего лишнего веса?
Ну, строго говоря, надо тогда, когда он выбирает себе родителей. Вот. Помимо вот таких биологических феноменов, не менее устойчивы еще и культурные феномены, которые передаются от дедушек к бабушкам через семью, да, и по наследству, значит, от дедушек, бабушек к мамам, от мам к внукам, правнукам. И они передаются очень эффективно. У меня папа, хирург, был очень нетерпим к людским слабостям. И я помню, что он на улице мог меня, мальчишку-школьника, смотри, толстуха идет. Вот спорим, она сейчас что-нибудь жрет. Брал меня за руку, мы ее обгоняли. И действительно, идет по улице толстая женщина и ест. Он считал, что жирение – это результат человеческой слабости, недостатка человеческой культуры, которую нужно преодолевать. Я думаю, что это очень агрессивное отношение к жирению, которое очень распространено в обществе, которое, безусловно, многим людям мешает жить, и прежде всего мешает жить толстым людям. Надо сказать, что вот в разных обществах даже и ожирение видно по-разному. Не потому, что людей, ожиревших разное количество, а потому что они по-разному себя ведут. В нашей стране примерно такое же количество ожиревших людей, как в Соединенных Штатах. Но люди, которые оказываются в Соединенных Штатах, они видят, батюшки Светы, сколько кругом людей с ожирением. А у нас их как бы не видно. Это та же причина, по которой у нас инвалидов не видно. Потому что нет им пандусов, негде коляскам заехать, да у них колясок нет. Ну и так далее и тому подобное. Мы не видим их людей, потому что они исключаются из общества. В этом смысле поведенческие проблемы, проблемы, которые передаются в семье, они и на развитие ожирения, и на последующую жизнь людей с ожирением оказывают очень большое влияние. Подчеркнем, что наибольшей степени от этого страдают женщины, у которых в отношении здоровья эффект от ожирения негативный как раз является относительно небольшим. Вот в этом смысле поведение людей, то, как они живут, почему они чувствуют себя счастливыми, несчастливыми, заедают свое несчастье или запивают свое несчастье, вот это является, по большому счету, главной общественной проблемой. Потому что вот сегодня говорить о том, что у нас, вот, допустим, там наследственность определяет ожирение, да нет, не наследственность и не доступ к питанию, а вот отсутствие культуры, отсутствие социальных условий, отсутствие образовательных программ, отсутствие условий для занятий физкультурой, для свободного самовыражения, вот это является самым главным.
Мне кажется, тогда тем более важно было бы назвать такие факторы, которые вызывают лишний вес у людей, но которые не связаны с питанием, которые не связаны с тем, как говорил ваш отец, с человеческими слабостями, которые не являются, а связаны именно с какими-то заболеваниями, в которых человек не виноват.
Есть помимо питания другие человеческие факторы. Я продолжу линию поведенческих факторов. Люди по-разному одеваются. Одни люди одеваются тепло, в прохладную погоду, и их организм не греет сам себя. А надо сказать, что при самосогревании, при движении, чтобы согреться, просто при дрожи, чтобы согреться, и даже при недрожательном термогенезе, очень много энергии сгорает.
То есть,
и
на самом деле, наш вес зависит от того, насколько мы тепло одеты.
Да. Люди, которые тепло одеваются, они сохраняют огромное количество калорий, и поэтому одним из важнейших элементов программы по снижению массы тела должно быть использование легкой одежды, сон в прохладном помещении, все, что увеличивает трату энергии.
Кирилл Данишевский, насколько важно есть или не есть вечером, как сильно это влияет на лишний вес у людей?
Ну вот я очень долго пытался определить, откуда даже сам миф этот пошел о том, что очень важно есть в то или иное время суток. Потому что на самом деле исследований было просто мизер. Реально хороших исследований по тому, сколько раз в сутки есть. Вот Василий Власов, он большой сторонник того, что надо есть плотный завтрак. На самом деле даже эта тема исследована очень немного. Исследована, как мы с ним потом выяснили, все-таки в отношении людей, которые занимаются физическим трудом, не имеют доступа к еде потом. Там, вот, до обеденного времени, да, для всех остальных. В общем, моя была рекомендация, что если человек не хочет завтракать, если его с утра тошнит, ну, не надо себя заставлять ни в коем случае. В отношении того, есть ли вечером или нет, очень долго пытался найти, откуда ноги растут, так и не понял. Наверное, это все-таки вот такое наблюдение, что люди, которые на ночь объедаются, обычно толстые. Скорее всего, там есть ряд других факторов, приводящих к тому, что они объедаются на ночь. И здесь важен больше сам факт, что они объедаются, а не то, что они делают это на ночь. Потому что, на самом деле, вот повторюсь, мой любимый пример, что ведь не очень важно, заправляемую машину с вечера или с утра перед тем, как поехать. Расход бензина от этого не меняется. Есть какое-то вот представление, что вот еда ночью будет усваиваться, и поэтому как-то лучше усвоится, не перейдет в энергию, а перейдет там в жировые отложения. Никаких, в общем, научных обоснований, строго говоря, для этого нет. Это как вот спорт. Все ругают Макдональдс за то, что там высококалорийная еда, и в то же время ругают за то, что у них котлеты из сои, в то время как соя как раз низкокалорийный, очень хороший продукт. Такая же неувязка, да, если плохо усваивается пища ночью, так наоборот, если человек стремится похудеть, может быть, это и хорошо.
Где-то 150, по-моему, лет назад диетологи считали, что есть сырые огурцы вредно. Вот этих схем и существует очень много. Поэтому, если мы хотим быть рациональными на уровне здравого смысла, то нам нужно принимать, а есть доказательства, что что-то полезно или вредно. Вот отсюда вот принцип доказательной медицины, которую я с удовольствием в вашем эфире представляю. Доказательная медицина, она задается вопросом, а есть надежные доказательства, что что-то вредно или не вредно? Тогда мы и получаем ответ на вопрос. И в этом смысле, вот вопрос, который вы Кириллу задали, так надо вечером есть или не надо вечером есть, этот вопрос не имеет исчерпывающего, надежного ответа.
Поскольку нет подтвержденных исследований.
С вице-президентом Общества доказательной медицины Василием Власовым и консультантом Открытого института здоровья Кириллом Данишевским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.